Good morning.
Доброе утро.
Today we're going to be continuing our series about holy sinners, and we'll be talking about the life of Joseph.
Сегодня мы будем продолжать нашу серию проповедей про святых грешников, и в частности будем продолжать говорить про Иосифа.
And like many other Christian men, Joseph faced the temptations of what we call the three G's.
Как и многие люди в этой жизни, Иосиф прошел через три вида искушений. Мы их называем, можно за коротко обозвать их как 3D, три буквы D.
And that's girls, glory and gold.
Деньги, девушки и дел величия.
And today we're going to talk primarily about glory and gold. I'll leave girls for somebody later on.
Про девушек мы сегодня говорить не будем, будем говорить в основном про деньги, деньги и дел величия.
And I think that we would all agree that as human beings, regular people, we have difficulty sometimes properly handling power or wealth.
Когда мы встречаемся в этой жизни с властью или силой, которая нам дана, у нас иногда возникают проблемы, как правильно обходиться с этой властью и с этой силой.
And there's many examples of this in history, where people, you know, use their power to please themselves and not to help others.
И не надо далеко ходить, не надо далеко оглядываться в историю, а можно и далеко оглянуться и увидеть, что и у многих людей, которые получали какую-то силу или власть, у них тоже были проблемы с этим.
And usually when I think about examples of this in history, you think about like national leaders such as Hitler, the Emperor Nero, Napoleon.
И когда я думаю о людях, облеченных с властью, я вспоминаю тех лидеров, которые использовали эту власть во зло, такие как Гитлер, Наполеон, император Нерон.
But even little boys sometimes have problems with power.
Не только взрослые люди, но иногда маленькие мальчики тоже имеют проблему, как правильно распорядиться данной им властью.
You know, we all want to have the ability to control others, you know, to hold everybody's fate in our own hands.
У нас есть желание контролировать жизнь других людей, держать их судьбу в своих руках.
I remember one of my first, or not first, but one of my temptations with power when I was little was connected with one of these.
Я помню один случай, который дал мне в руки небольшую власть, и эта власть была связана вот с этим небольшим приборчиком.
A remote control.
Это пульт дистанционного управления.
And we all know that in the modern day, this is like the scepter of a man, of a king in his own house. It's the ability to control the television and put it on whatever channel he wants.
Это такой скипетр в руках современного человека, который позволяет ему вот контролировать какие-то приборы, которые находятся в зоне действия этого устройства.
But my power trip with remote control happened not in my home, but actually in our school building.
И ту историю, которую я хочу рассказать, она случилась не дома, она случилась в школе.
It was back in 1990, Bainbridge High School. It was the only high school in our county. That's where I went to school.
Это случилось в 1990 году в школе, в которой я ходил. Это была единственная школа в нашем районе.
And they had just put in these televisions in every class. You know, the 20th century finally made it to South Georgia. Every class had its own TV.
В наши классы принесли и установили такие новые современные телевизоры.
And they were all beautifully hung up on the wall on these, you know, pivots bolted to the wall above the chalkboard.
Они висели на стенах, были прикручены к стене на таких специальных кронштейнах.
And I remember that, you know, all of the TVs were of the same brand. They were all made by the company Quasar, I think it was.
И все телевизоры были одного производителя. По-моему, производитель назывался Quasar.
And these TVs stood unused for about a week. I guess the teachers didn't really know what to do with them.
Но неделю эти телевизоры висели на стенах, и никто то ли не знал, как ими пользоваться, то ли как бы не было желания.
And, you know, as typically the case is, you know, the students, the young generation is more technologically advanced than the older one.
Ну, может быть, просто учителя были немножко староваты. Как вы знаете, молодое поколение, оно быстрее разбирается со всякими новыми техническими новинками.
And it wasn't long before we figured out you could bring any Quasar remote from home and control the TVs. They would work on, you know, any one of them.
И мы решили попробовать. Это марка Квазар, она была такая распространенная. Мы думали, что если мы принесем пульт управления из дома от вот таких вот телевизоров Квазар, то они, наверное, и в школе тоже будут работать.
And I remember our first experiment with this was in a history class of Mr. Kendrick. He was kind of an older, I don't know, I remember that Russian book, that «Вот такой Россини живет на улице Бассейни». He was like, you know, this kind of man, couldn't really keep up with what was going on all the time.
И вот мы решили, первой жертвой нашей выбрали историка, который, так сказать, был такой рассеянный человек. И вот мы решили на одном из его уроков истории попробовать вот эти, испытать эти пульты управления.
So we started, we were like, doop, turn it on, he'd hear a noise, turn around, doop, we turn it off. And he couldn't figure out, you know, what was going on, where was the
noise. Мы включали, выключали вот этот телевизор, и историк не мог понять, что происходит, почему телевизор включается, выключается как бы сам по себе.
And then we turned it on and turned it up as loud as it would go. It was just blaring, and he was, you know, running around the room trying to figure out.
В конце концов мы включили этот телевизор на полную громкость, и это просто выбило историка из себя.
And I don't know about Russian schools, but in American schools they used to have these intercom systems. So he calls the director. He's like, "Mr. Henson, we have a malfunction with the TV. Could you please come, you know, to our classroom?"
Ну, в школе есть такое сеть внутренней связи. Значит, нажимаешь кнопочку, и можно, так сказать, вызвать директора. И вот этот историк, как бы уже отчаявшись, нажимает кнопочку, зовет директора, чтобы тот его выручал как-то.
But it was such a great feeling, you know, the girls were all wowed by, you know, our creativity. You know, we had total control of the classroom and everything that was going on at the school.
Все в классе, кроме историка, понимали, что происходит. И поэтому все были восхищены вот нашей находчивостью, как мы здорово придумали, как всем все весело.
And the teacher who usually totally controls the class, you know, he was just like a toy in our hands. We could do with him whatever we wanted at the moment.
И тот человек, учитель, который привык контролировать все то, что происходит в классе, он был как игрушка в наших руках. Мы могли делать с ним практически все, что мы хотели.
So, anyway, I won't bore you and get into details about what happened, because the director came and then he soon figured out, you know, what the problem was, and we were disciplined, you know, like that.
Дальше история очень скучная, я не буду вам ее рассказывать. Пришел директор, он быстро во всем разобрался. Yeah. В общем, процесс пошел уже по накатанной.
Discipline in high schools in the South at that point in time weren't as humane as they were today.
И, так сказать, дисциплина, поддержание дисциплины в то время, значит, в южных городах не была такой гуманной, как сейчас.
So we experienced that, and, you know, I lived through it.
Но это уже совсем другая история.
But in any case, just like, you know, me, when I was a little boy, most of us dream of having total control and having a lot of power.
Итак, мы говорим о том, какие проблемы возникают с тем, когда у человека появляется слишком много власти.
And many of us, sometimes down in our hearts, we actually kind of would like the feeling to have other people, you know, just crawling up to our feet asking for favors.
И у каждого человека рано или поздно появляется желание вот так вот влиять на других людей, чтобы они находились под нашей властью.
You know, and in the life of a Christian, one of the biggest temptations that they can face is the temptation to have power.
И одно из самых больших искушений, которое встречается в жизни человека и даже христианского человека, это искушение властью.
And if you go to Matthew 4 and you read about Christ's temptation by Satan in the wilderness.
Если мы откроем Евангелие от Матфея, 4 главу, мы можем почитать о том, как этому искушению подвергался Иисус.
And the last temptation that Satan used was indeed the temptation of power and using power for yourself.
Это была последняя попытка сатаны искусить Иисуса. Это, наверное, он считал это самым своим сильным оружием. Он пытался искусить Иисуса именно предлагая ему власть.
And Satan said, "All of this I will give to you if you will bow down and worship me." And he was speaking of all the kingdoms of the world.
Он показывает ему все царства мира и говорит: "Все это я дам тебе, если впав поклонишься мне."
And I praise the Lord that Jesus was able to overcome that temptation, and that he didn't use his power just for himself, but he used his power to save you and I from our sins.
Я благодарен Богу, что он преодолел, благодарен Иисусу, что он преодолел это искушение и использовал ту власть, которая ему была дана, не для того, чтобы самому прославиться, но для того, чтобы спасти нас.
And As we'll see later in this story that I'm going to tell you today, Joseph himself is a type of Christ. He's kind of a reflection of Christ in this story.
Когда мы говорим об истории Иосифа, мы всегда проводим параллели с его историей и историей Иисуса.
Because Joseph was able to save his sinful brothers from famine in the same way that Jesus was able to save you and I, his brothers and sisters, from the effects of sin.
Иосиф был предан, и потом результатом этого является то, что он в конце концов достиг такого величия, что имел возможность спасти своих братьев от голодной смерти, так же, как Иисус спасает нас сегодня.
Now, Joseph knew that he was destined for greatness, you know, a long time before he actually became, you know, the chief ruler of Egypt.
Иосиф знал с самого раннего возраста, что ему уготована судьба властителя.
When he was 17 years old, he had a dream that one day his brothers would bow down to him.
В 17 лет ему приснился сон, из которого он понял, что когда-то его братья, его старшие братья, склонятся перед ним.
And, you know, his brothers already hated him, but when he told them about that dream, they hated him even more.
Его братья к тому моменту уже достаточно его ненавидели, но когда он рассказывает им об этом сне, их ненависть только увеличивается.
And they finally decided to sell him into slavery for 20 shekels of silver to the Ishmaelites.
Его продают в рабство за 20 серебряников.
But after some time, Joseph begins to gain fame in Egypt because he is able to interpret dreams.
С ним происходит много разных событий, и в конце концов вот эта его способность объяснять сны приводит его к достаточно большой, высокой позиции в Египте.
And finally, he actually interprets a dream for Pharaoh and predicts that there's going to be 7 years of famine in Egypt. And because of that wise prediction, Pharaoh makes him the second most powerful man in Egypt.
Он объясняет сны фараону. Он объясняет фараону, что будет 7 богатых лет, 7 лет засухи. И фараон, понимая, насколько это мудрый человек, возвеличивает его, он становится вторым человеком в государстве после фараона.
Okay, and then I tried to put both the English and the Russian on the slide, but I think it may be a little bit small. But anyway, reading for the English speakers, we're going to read Genesis 41, verses 25 through 32. And I'm just going to let Ilya read it in Russian to save time. But this basically tells the story about the dream that Joseph interpreted.
Эта история о снах описана в книге Бытия в 41 главе с 25 по 32 стиха. Поскольку получилось очень мелко, прочитаем вслух. «И сказал Иосиф фараону, сон фараонов один, что Бог сделает, то он возвестил фараону. 7 коров хороших – это 7 лет». И 7 колосьев хороших – это 7 лет. Сон один, и 7 коров тощих и худых, вышедших после тех – это 7 лет. И также 7 колосьев тощих и сушеных восточным ветром – это 7 лет голода. Вот почему я сказал фараону, что Бог сделает, что он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия в земле египетской. После них настанут 7 лет голода. И забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю. И непременно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. И то, что этот сон повторился фараону дважды, это значит, что истинно Слово Божье, и что вскоре Бог исполнит сие.
Now, because of the interpretation of this dream, Pharaoh realizes that Joseph is a very talented man. And he puts him in charge of preparing for the famine.
Такое объяснение снов позволяет фараону сделать вывод, что Иосиф очень мудрый человек, что Бог его поддерживает, и он делает правильное кадровое решение. Он назначает Иосифа, так сказать, руководителем государства фактически, руководителем правительства.
And by chapter 41, we see that Joseph has many of the status symbols that also stand for wealth and power today.
И получая вот эту власть, вместе с этой властью, Иосиф получает много различных привилегий, которые, видимо, полагаются человеку, облеченному властью.
He had a signet ring given to him personally by Pharaoh.
У него, так сказать, на пальце блестит золотое кольцо, которое вручил ему лично фараон.
He had garments of fine linen, so he had some, you know, cool, stylish clothes.
Ему полагается прекрасная, хорошая одежда.
He had a gold chain around his neck.
Золотая цепь на вокруг его шеи.
He had a fine chariot, shiny chariot given to him by Pharaoh, probably made in Germany or somewhere like that.
Ну и, конечно, колесница. Куда же без колесницы, если у тебя есть власть, то без колесницы никуда.
And it's also written in that chapter how when he would ride through town, you know, somebody would shout out, "Bow the knee, bow the knee." Everybody had to. They knew that he was coming. You were supposed to bow down.
И он ездил на этой колеснице по городу, и все должны были либо прятаться, либо поклоняться ему.
And it kind of reminded me of, you know, when we see Putin, you know, rushing into the Kremlin where they stopped the highway with the Magalka. So he had, you know, the Mercedes and the Magalka, you know, just like all of the Russian ministers and presidents do.
Джет живет на Кутузовском, поэтому он видит вот эту картину каждый раз, так сказать, из окна, когда вот этот кортеж пролетает по, так сказать, перекрытой улице.
So if Joseph lived today, Joseph could probably be in one of those cars. Hopefully he wouldn't ask us to close the roads, but he would still have a pretty cool ride, I think.
Я думаю, что у Иосифа было что-то подобное.
So, and anyway, when I started reading this, I started thinking, you know, images come up in my mind of what Joseph might have looked like today. So I don't know, you know, I thought, well, okay. You know, Joseph was a really a cool dude.
В общем, я вот представлял себе, как Иосиф мог бы выглядеть, если бы он жил сегодня. Ну, реально крутой чувак.
So, anyway, just my personal creativity there.
Это мое личное персональное мнение.
So, the famine, it was not just a problem in Egypt, but it was a international disaster.
Засуха, голод были не только проблемы Египта, но это были проблемы в том числе и окружавших Египет стран.
And then it wasn't too long before the famine also reached the land of Canaan, where Joseph's family lived.
И братья Иосиф и его семья также стали жертвами этого голода.
So all of a sudden, one day, before Joseph appear his brothers, the same brothers that, you know, threw him into a pit and watched him suffer while they sat there and ate lunch.
Голод затронул многие страны, и прошел слух, что в Египте, благодаря вот мудрости Иосифу, есть хлеб. И поэтому не прошло долго времени, когда вот, так сказать, народ стал подтягиваться из разных стран в Египет за хлебом, и в том числе пришли к Иосифу за хлебом и его братья.
And, you know, okay, so just picture yourself in Joseph's situation.
Представьте себе Иосифа, вот представьте его чувства, его мысли, когда он видит своих братьев.
You're probably thinking, okay, I'm going to get these guys now. It's my chance to have revenge. You know, I'm Mr. High and Mighty here in Egypt. You know, they're going to get it.
Люди, которые низвели его, люди, которые унизили его, люди, которые продали его, стоят теперь перед ним, и у Иосифа есть все возможности, вся власть и, так сказать, и, может быть, желание отомстить им.
But Joseph doesn't do that. He doesn't use his power to get revenge. Instead, he uses his power to reunite himself with his brothers and his father and to save them from the famine.
Но Иосиф не использует вот ту силу, ту власть, которая у него есть для того, чтобы отомстить братьям. Наоборот, он использует ее для того, чтобы спасти их и помочь им.
And here again, I want us to read together Genesis 45, 3 through 8. Here it tells you about Joseph's reaction when he finally revealed his identity to his brothers.
Реакция Иосифа описана в той же книге Бытие, которую мы уже читали сегодня, в 45 главе, с 3 по 8 стих. И сейчас мы прочитаем эти стихи. «И сказал Иосиф братьям своим, я Иосиф, жив ли еще отец мой? Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал, я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет, но теперь не печальтесь». И не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни пахать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону, господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской.
So, you know, before, whenever I would think about the temptation of Joseph, I would always think about the situation where he was tempted by Potiphar's wife, his old master.
Я читал, когда я читал историю Иосифа, я вспоминал те искушения, которыми он подвергался, как его искушала жена
Потифара,
да.
But, and then actually a lot of times when we think about temptation, we think that, okay, well, it's difficult for a person to live through, you know, through being poor, you know, or something like this.
Может быть, у него были какие-то искушения, когда он страдал, когда он жил в бедности. Может быть, он преодолевал еще какие-то искушения.
But in my mind, I think this is probably the biggest temptation of all.
Но если я смотрю на жизнь Иосифа вот с сегодняшних позиций, мне кажется, что наибольшему искушению он подвергался именно в тот момент, когда он смотрел на своих братьев.
It's the temptation to use your power to get revenge when you know, in most of the world's eyes, you're totally justified in doing so.
У него было искушение использовать ту власть, ту силу, которая у него была. И при этом у него было оправдание. Он, так сказать, понимал, что, то, что за то, что сделали ему братья, если он сейчас им отомстит, никто не будет его обвинять.
Now, many of you right now are probably thinking, okay, this story is not that applicable to me. I'm not, you know, a president or a governor.
Ну, кто-то может подумать, но эта история не очень, так сказать, про меня, я не президент и даже не губернатор.
But I am sure that, you know, compared to the rest of the people of this country, you know, us living in Moscow, we've got a lot of power.
Но у каждого из нас есть некое преимущество, некое достоинство, которое дает нам некую власть над другими людьми. Хотя бы то, что мы просто живем в Москве, уже является каким неким преимуществом.
Like a lot of us have, you know, you probably have more money, you probably got a job, and that gives you a certain measure of power, and you have to decide how are you going to use it. Are you going to use it for yourself, or are you going to use it to help other people?
У кого-то есть, может быть, больше денег, чем у других. Кто-то занимает, может быть, более высокое положение на работе, чем его подчиненные.
So what I want to do now is to look at the story of Joseph and see what principles we can take from there that would show us how we're supposed to use power properly.
У нас у каждого есть вот немножко частичка этой власти, и используя историю Иосифа, я хотел бы сейчас посмотреть на то, какие принципы Бог дает нам. Те правила, которые Бог дает нам для того, чтобы мы могли правильно распоряжаться той властью, которая у нас есть. Бог дает нам следующий, первый принцип, который я, так сказать, сейчас хотел озвучить. Власть дана нам, власть дается, власть как и деньги не является злом само по себе, но то, как мы используем власть и деньги, это влияет на то, будет это зло или добро.
And I think a lot of us make that assumption. We think, okay, well, if a person is rich, if a person has power, that means that he is sinful, he's unspiritual.
Есть такое мнение, иногда высказывается такое мнение, если человек богатый или если человек обладает властью, то он обязательно грешник.
And that's not always the case.
Но на самом деле это не совсем так.
And, you know, maybe you yourself, maybe you just got a promotion. Or you find yourself with an unexpected large bonus, you know, more money.
Представьте ситуацию, когда вы получили какое-то продвижение по службе или премию какую-нибудь вам дали.
So if you didn't cheat or steal to get that promotion or to get the bonus, then I think you can honestly count it as God's blessing in your life.
Если вы не делали ничего плохого для того, чтобы заслужить или получить это продвижение или эту премию, то вы можете считать, что это как бы награда за вашу хорошую работу, это благословение от Бога.
So, but with those blessings also come a great responsibility.
Когда мы получаем какие-то благословения, это накладывает на нас определенные обязательства.
And that responsibility is that, you know, we're not supposed to use that newly found promotion or money, you know, for ourselves, you know, we need to use it to bless and to serve other people.
На нас накладывается обязательство, на нас накладывается обязанность принять правильное решение, как мы используем ту власть или то богатство, которое нам дано, и для чего мы будем использовать его.
So, God gives power.
Бог дает власть разным людям.
And we can see that in the beginning, when you see the creation story, God gave Adam and Eve authority to rule over the animals and all of the earth.
Мы читаем о том, как Бог дает право распоряжаться в самом начале, когда Бог обращается к Адаму и Еве, Он говорит, что, так сказать, вы будете распоряжаться вот тем миром, который я создал.
And then later in the Old Testament, God also gives man the authority to govern on the earth, to create governments and to issue justice.
Потом, когда мы читаем Ветхий Завет, мы читаем о тех людях, которые получают власть через Бога для того, чтобы руководить людьми.
And we see this, God later confirms man's authority to govern on the earth in Romans 13:1. It says, let every soul be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and the authorities exist that are appointed by God.
В конце концов, и в Новом Завете, в частности, в послании к римлянам, Павел пишет, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены».
So the authorities that are in place, the government authorities that are in place, all receive their power from God. That's the only reason they have it, is because God gave it to them.
Вся власть, которую люди имеют на земле, пишет апостол Павел, вся дарована и дана им в распоряжение Богом, и нет власти не от Бога.
We can even see this as well when Jesus was talking to Pilate before Pontius Pilate before his crucifixion, Pilate tried to impress Jesus with his power and his authority, and Jesus then said, "You could have no power at all against me unless it had been given to you from above."
Разговаривая с Пилатом, Иисус слышит от Пилата хвастливые слова, что у меня есть власть сделать с собой все, что угодно. Иисус отвечает ему совершенно спокойно, что не было бы у тебя власти надо мной, если бы не была она тебе дана Богом.
And Joseph, he was well aware of this. He knew that the only reason that he had was able to interpret that dream correctly, the only reason that he had been appointed to second in command in Egypt was because God had granted him that authority. It wasn't from himself.
Если мы еще раз смотримся в историю Иосифа, посмотрим, как он отвечает фараону, мы четко видим, что Иосиф говорит, что не я буду интерпретировать твои сны, но Бог, что то, что я говорю, это просто я говорю, потому что Бог дал мне такую возможность.
And we see that in Genesis 41:15-16, when he talks about the interpretation, it says, the interpretation is not in me. God will give Pharaoh an answer of peace. So Joseph acknowledges that his ability to interpret the dream is from God.
Если вы откроете 41 главу книги Бытия, 15-16 стих, там вы прочтете, что Иосиф говорит фараону, что не я дам тебе ответ, но Бог скажет фараону значение его сна.
So when we realize that any blessing or any power authority that we have, that it's from God and not of ourselves, it impacts how we use that power and authority. And we understand that we should use it for God's purposes.
Когда мы поймем, или когда наши властители поймут, что та власть, которая у них есть, она не их собственная, но она дана им Богом, тогда будет другое отношение к тому, как правильно использовать эту власть.
That brings us to the next principle. And that is, power is not given for self-gain, but is given to be used to serve others.
И это приводит нас ко второму принципу использования власти. Власть дана не для возвеличивания себя, но для служения другим.
And again, you know, power is a lot like money. It's not power in and of itself is not bad. It's the love of power that is bad.
Опять мы вспоминаем те слова, которые относятся к деньгам, что не деньги сами по себе зло, но любовь к деньгам есть зло. И не сама по себе власть плохая, но то, как ее используют, может быть плохо.
You know, there's an interesting story in the book of Ezekiel that illustrates how the misuse of power, when somebody uses power, when a spiritual leader uses power to bring themselves glory instead of serving those below him.
Если мы откроем книгу Иезекииля, мы можем почитать о том, какие видения видятся пророку и что просит Бог пророка передать властям о том, как они неправильно используют свою власть.
If you read Ezekiel 34:1-4, the story here, it says, And the word of the Lord came to me, saying, Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say to them, Thus says the Lord to the shepherds, Woe to the shepherds of Israel who feed themselves. Should not the shepherds feed the flocks? You eat the fat and clothe yourselves with wool. You slaughter the fatlings, but you do not feed the flock. The weak you have not strengthened, nor have you healed those who are sick, nor bound up the broken, nor brought back what was driven away, nor sought what was lost. But with force and cruelty you have ruled them.
Иезекииль, 34 глава, стихи с 1 по 4. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им пастырям, так говорит Господь, горе пастырям Израилевым, которые пасли самих себя. Не стадо ли должны были пасти пастыри? Вы ели тук и волной одевались, откормленных овец заковали, стадо не пасли, слабых не укрепляли, больной овцы не врачевали». И пораненные не перевязывали, и угнанные не возвращали, и потерянные не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. Хоть на болотную иди с такой
речью.
Если мы читаем Новый Завет, читаем послание Матфея, то там Иисус говорит подобные слова обращаясь уже к нынешним правителям Израиля.
And then I'll let Ilya read this one. It's Matthew 23:4-7.
23 глава, 4 по 7 стихи. Книжники и фарисеи связывают бремена тяжелые и неудобно носимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть. Все же дела их делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают одежды свои, а также любят превозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди их звали «Учитель,
Учитель».
Иосиф понимал это очень-очень сильно, что единственное, почему ему дана эта власть, потому что было у него Божье благословение, что это все, что с ним происходит, это под влиянием Бога.
That power was given him not to serve himself, but to serve others.
И эта власть ему была дана не для того, чтобы он служил себе, но для того, чтобы служил другим.
Now the last principle that I have is that power is not for revenge, but it's for carrying out God's plans.
Следующий принцип, о котором я хотел поговорить, звучит так: власть не должна служить мести, она дается для претворения в жизнь Божьего промысла.
Now, something that you see interesting in the story about Joseph and his brothers here is that at first, when they came to them, he spoke to them very harshly.
Я могу говорить о том, что мне кажется, Иосифу было проблема вот с как относиться к его братьям, потому что первый раз, когда он их увидел, когда они к нему пришли, он не очень-то дружелюбно к ним отнесся.
He called them spies.
Он их стал обвинять в шпионаже.
And we later understand that he really wasn't angry at them. The only reason he was doing this was to make them afraid so that they would, you know, so that he could confirm that they were really his brothers and they would tell him that they have a father and another brother that's back in Canaan.
Он это делал не потому, что он как-то хотел их разозлить, но он хотел, чтобы они, во-первых, выяснить, действительно ли они его братья, и во-вторых, чтобы они сами признались ему.
But then a little bit later, see, first he says he's going to put all of them in prison because they're spies and just let one of them go. But then later on he reduces his demands and says, okay, I'll just put one of you in prison.
Сначала он угрожает как бы всех засадить в тюрьму, потому что подозревает их в шпионаже. Потом он немножко смягчает свои требования и говорит, что, ну, ладно, один из вас пусть останется, остальные пусть идут.
And then he keeps one of them in prison and he sends the rest of them back to Canaan with grain. He asked them to bring their father back and their brother back to him to prove they're not spies.
Один из братьев остается, а остальные идут с тем зерном, с тем хлебом, который дает им Иосиф, потому что в Ханане остался их отец, и он тоже умирает от голода.
And then when they get home, they find out that Joseph put their money back in the bag. That they paid him, but somebody put the money back in the bag.
Они заплатили за тот хлеб, который им дали, но по дороге они развязывают свои мешки и обнаруживают, что и хлеб у них есть, и деньги им вернули.
And then, so that's when you start seeing spiritual changes in the hearts of Joseph's brothers, is when Joseph starts acting toward them with mercy.
И вот тут мы видим, какое изменение происходит в сердцах их братьев, его братьев. Мы видим, как та милость, которая проявил Иосиф к ним, отражается и на том, что они думают, что они делают.
And I think it's the same way today. If you use your power to harshly, you know, criticize people to get revenge, it's very unlikely that your power is going to bring about any spiritual change in the lives of people that are subject to your power.
И этот принцип применим и в сегодняшней нашей жизни. Если у нас есть какая-то власть, и мы используем ее для насилия и для злых каких-то дел, то это зло и это насилие, в конце концов, вернется к нам самим.
And we see this principle in Romans 12, verses 17 through 21. It says, repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. If it is possible, as much as it depends on you, live peaceably with all men. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Therefore, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. For in doing so, you will heap coals of fire on his head. Do not overcome by evil, but overcome evil with good.
Мы читаем об этом в послании к римлянам в 12 главе 17 по 21 стих. Никому не воздавайте зло за зло. Не пекитесь добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты собираешь на голову его горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.
So when you use your power not to show revenge, but to express mercy, you can bring about spiritual change.
Когда вы используете ту силу, ту власть, которая вам дана, не для того, чтобы отомстить, но для того, чтобы проявить милость, эта милость вызывает духовные изменения в сердцах людей.
So in review, we've got the three principles here, which is power like money is not evil, but a stewardship. Power is not given for self-gain, but used for others. Power is not for revenge, but for carrying out God's plans.
Давайте еще раз повторим те три принципа, о которых мы сегодня говорили. Власть, как и деньги, не является злом, но использование власти и денег приносит разные результаты. Власть дана не для возвеличивания себя, но для служения другим людям. И власть не должна служить мести, она дается для претворения в жизнь Божьего замысла.
And again, many of us here in Moscow have at least some level of power.
Еще раз повторюсь, мы живем в Москве, и только это дает нам некое преимущество, некую дополнительную силу, некую дополнительную власть.
Many of you have good education. Some of you finished МГУ or МГИМО.
Может быть, это хорошее образование, МГУ или МГИМО.
Many of you have your managers, or you have some type of position of leadership, maybe even in the government.
Кто-то может занимать какие-то высокие позиции на своей работе, в своих компаниях.
Many of you have good salaries.
Может быть, это просто, так сказать, хорошая зарплата, которую вы получаете.
So the question, you know, is before all of us: how are you going to use the power that God's given to you?
И перед каждым из нас стоит вот этот вопрос: Бог дает нам власть, Бог дает нам силу, Бог дает нам деньги. Как правильно всем этим распорядиться?
Are you using it just for yourself?
Использовать это только для себя.
And when I say just for yourself, that doesn't mean are you using it to get revenge. It means are you spending all the blessings God's given you just to get pleasure?
И здесь не идет вопрос о том, что когда я говорю для себя, что мы используем, так сказать, эти деньги или эту власть для каких-то злых дел. Может быть, мы просто используем чисто эгоистично для себя, просто для того, чтобы только самому получать какие-то удовольствия.
Are we serving other people?
Или мы используем то, что дает нам Бог, для того, чтобы служить другим людям.
Have you ever asked yourself the question, why did God grant me to live in Moscow in this day, to have this job, you know, to have, you know, this extra money, you know, or these blessings that I have? Well, why did God put me in this position?
Просто задайте себе вопрос, почему у меня есть то или иное? Почему Бог был так милостив для того, что дал мне что-то, чего, может быть, нет у других людей? И поскольку я получил это от Бога, как правильно это использовать для того, чтобы вернуть ему, отплатить ему добром за добро?
Joseph understood that the only reason he was second in command in Egypt was because God put him there.
Иосиф четко понимал, что он стал правителем в Египте только потому, что Бог позволил ему сделать это.
So let's do the same thing that Joseph did and use our power to serve others instead of to serve our spirit, our own selfish ends.
И я надеюсь, что вы, так же, как Иосиф, дадите правильный ответ на тот вопрос, если вы зададите себе то, что дал мне Бог, откуда это и для чего это использовать, и использовать это правильно.
Let's pray.
Давайте помолимся.
Dear Father God, I thank you for this day, and I thank you so much for the example of Joseph.
Я благодарю Тебя, Господь, за этот день и за тот пример, за ту историю Иосифа, о которой мы говорили сегодня.
And Lord, I just want to pray that we would be like Joseph and also like Jesus Christ, Lord, and be ready to use all the power and blessings that you give to us, not for ourselves, but to serve other people.
Помоги нам быть такими, как Иосиф, как Иисус, чтобы мы могли использовать то, что Ты даешь нам во благо других людей.
And Lord, just give us the ability to perceive exactly how you want us to use the power that we have.
Помоги нам увидеть, как Ты, Твой замысел, как Ты задумал, чтобы мы использовали те благословения, которые мы получаем от Тебя.
And it's in your holy precious name that I pray. Amen.
И мы молим Тебя во имя Твое святое. Аминь.